эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона автор и ведущая программы «Предметный разговор» Ирина Зарубина. Прошло лето, и мы вновь возвращаемся к такой форме проведения нашей передачи, как «Круглый стол». И опять основные ее участники – преподаватели и слушатели курса «Навигационное приложение Осмонд». В основном будем сегодня говорить о трудоустройстве. Трудоустройство – это тема, которую мы все активнее поднимаем на Радио ВОС. И сегодня мы рассмотрим тему трудоустройства несколько в необычном ракурсе. Факторов, влияющих на трудоустройство, много. И один из них – это умение ориентироваться в пространстве. И не случайно у нас сегодня такая аудитория в студии. Но прежде чем мы приступим к обсуждению нашей основной темы, я хотела бы, чтобы все присутствующие в студии представились.
Здравствуйте, меня зовут Забелина Светлана. Я приехала из города Тамбова.
Ну и кем вы работаете?
Я работаю в поликлинике медицинской сестрой по массажу.
Меня зовут Пивень Александр Владимирович. Я начальник отдела по разработке и внедрению адаптивных технологий КСРК ВОС.
Здравствуйте, меня зовут Каримова Гульнара, я из города Нижнекамска, работаю в реабилитационном центре, преподаю компьютерные курсы и курсы по GPS-навигации.
Здравствуйте, я Боткина Светлана, работаю преподавателем КСРК ВОС.
Привет всем из солнечной Киргизии, я Ганжела Владимир, директор социального центра «Равные возможности».
Прежде чем мы приступим к обсуждению нашей основной темы трудоустройства и ориентировка в пространстве, я хотела бы, чтобы Александр Владимирович рассказал о тех изменениях, которые произошли непосредственно в курсе навигационные приложения «Осмонд».
Что касается «Осмонд», то изменения происходят постоянно, потому что приложение дорабатывается, усовершенствуется. Начинали мы, как все помнят, наверное, с Symbian, но вот теперь это уже становится неактуально. Мы перешли на сенсорные устройства, мы на андроиде сейчас навигацией занимаемся. И, естественно, приложение постоянно претерпевает какие-то доработки. Вот буквально в пятницу вышла очередная версия обновления приложение «Осмонд», оно стало еще более доступным, оно стало еще более удобным. Естественно, это повлечет за собой изменения некоторых моментов в учебном плане. Ну, так потихонечку мы и движемся вперед, работаем, трудимся, усовершенствуем и стараемся накопленный опыт передать нашим ученикам, чтобы они в регионах все это могли донести до конечного пользователя.
Александр Владимирович, вы отслеживаете, я знаю, достаточно многих своих учеников. И вот с вашей точки зрения, насколько пройденный материал помогает им в трудоустройстве, в реализации своих профессиональных обязанностей?
Конечно, ориентировка в пространстве – это очень важный фактор. Я буквально вот даже если с себя начиная, я, в общем, на работу в КСРК пришел только благодаря тому, что в те времена я умел пользоваться навигационными приложениями. Так сложилось, что некому мне было рассказать и показать дорогу к КСРК, а встреча уже была назначена с генеральным директором. И я, в общем, пораньше вышел и добрался успешно. И я считаю, что для меня это сыграло важную роль, потому что если бы я не смог прийти, то, видимо, я вот сейчас бы здесь не сидел и не работал, и, в общем-то, все те мысли, которые у нас в коллективе, связанные с навигацией, были реализованы, они, возможно, бы были реализованы не так или в другом месте, или не были бы реализованы вообще. А что касается других людей, я часто встречаю ситуации, когда навигация помогает людям просто ходить на работу, потому что для многих это есть проблема провожать. Каждый раз родственники не могут, они могут когда-то там помочь изредка, но нельзя же постоянно этим пользоваться. Поэтому вот я считаю, что навигация – это, конечно, хорошее подспорье, и очень многие ребята, которые прошли наши курсы, они и сами начали ходить вообще, и ходить в магазин, и разгружать своих родственников, и тем более ходить и ездить на работу. Очень многие рассказывают, как они при длинных маршрутах, допустим, там на маршрутном такси, забивают себе в навигатор, чтобы не проехать остановку. То есть народ, ну как может, так и использует. То есть в любом случае очевидно, что это полезно, очевидно, что это людям помогает, и отзывов очень много на эту тему.
Александр Владимирович, а были у вас ученики, ориентирующиеся самостоятельно до посещения ваших курсов? И если были, то как потом изменилась их профессиональная деятельность?
Пример, да, был такой, когда человек, значит, пришел к нам учиться, и его вся группа вытаскивала из этой ситуации, когда, значит, человек не мог преодолеть психологический барьер. И я знаю, что поначалу она ходить начала в магазины, там, поблизости от дома. Говорят уже теперь, что и на работу. И, наверное, еще есть. Просто не все говорят об этом, некоторые стесняются говорить об этом, но то, что это используется, то, что люди этим пользуются, это, в общем, понятно.
Ну, а теперь давайте каждый расскажет о своем опыте и поделится своими мыслями по поводу обсуждаемой темы. Светлана, начнем с вас.
Ну, наверное, начинать учить ориентировки в пространстве нужно еще со школы, и очень жаль, что не во всех школах это практикуется. В моей школе этого не было, к сожалению. Я закончила Липецкую школу. Сейчас вроде бы начинает там что-то проводиться по поводу ориентировки. Но сомневаюсь, что на должном уровне это все происходит. Я начала ориентироваться в пространстве, наверное, после курсов в Волоколамске, курс реабилитации я проходила.
Это еще до обучения в Кисловодске?
Нет, это было после обучения в Кисловодске. В Кисловодске я, конечно, ориентировалась, ходила там в ближайший магазин, ну, на такие близкие маршруты. Ну, пользовалась тростью.
А сейчас вы работаете массажисткой?
Сейчас я работаю массажисткой, да.
А где вы конкретно работаете?
Я живу в Тамбове, но поселок, он небольшой. Мне не приходится добираться на транспорте на работу, мне нужно просто пройти там небольшое расстояние.
А по клиентам приходится ходить?
Чаще они ко мне.
Ну, хорошо устроилась. Многим массажистам
приходится.
Ну, хотя
иногда приходится, да, конечно, приходится иногда ходить, но тогда приходится просить кого-то помочь. Но сейчас вот с помощью навигатора, я думаю, будет проще.
А вы первый раз приехали на курсы или уже на предыдущих этапах вы тоже обучались?
Именно курсы, касающиеся навигации, то в первый раз.
И вот не проходя Ланстоун и так далее, насколько было сложно входить в новые технологии?
Ну, мне не с чем сравнивать. Для меня все это было очень интересно и надеюсь, что результат не заставит себя ждать. Думаю, дома буду практиковаться.
А по Москве уже ходите одна?
В районе гостиницы, то ходим, да.
А если придется поехать в другой город, рискнете?
Если придется, то да.
Гуль, вам теперь слово.
Я на курсы приезжаю на навигацию с самого начала, начиная с Лоудстон, с первой ступени. И вот уже, получается, приехала на приложение Осмонд. И, в общем, очень мне это помогает на работе. Например, у нас в реабилитационном центре раньше GPS-навигация входила в предмет ориентировки, а потом с некоторых пор у нас ее ввели как отдельный предмет, прям по GPS-навигации. И несмотря на то, что положено секретари незрячим преподавателям, но я стараюсь не злоупотреблять этим, а по возможности не зависеть ни от кого и ходить сама, я имею в виду по ученикам.
А немножко расскажите о своем центре и о характере своей работы.
Там у нас ведутся системы Брайля преподается, домоводство, ориентирование, музыка была. вот в этом году под вопросом она стоит, и компьютерные курсы, и курсы по GPS-навигации.
Вот вы наблюдаете многих незрячих, которые обучаются в вашем центре.
Да.
Насколько они самостоятельны, и как часто вы наблюдаете инвалидов по зрению, которые самостоятельно боятся и шаг шагнуть?
Ну, на самом деле, такие встречаются очень часто. Это еще зачастую зависит не только от самого человека, а от тех, кто их окружает, то есть от родственников, которые их опекают, которые их приводят и уводят, и боятся вообще одних оставить. Их убеждаешь, но бывает порой это трудно сделать. Вместе с тем же и встречаются те, которые наоборот ставят перед собой цель, приобретают вот телефоны, сначала осваивают телефон, потом GPS-навигацию, вот уже все. То есть у меня на данный момент после меня на базе андроида приобрели смартфоны двое человек, и вот уже прям готовы Осмонд изучать.
А детей вы наблюдаете или у вас только взрослые?
Нет, теперь у нас только взрослые.
А приходится работать с детьми, подростками?
Сейчас очень мало.
Ну вот ваши все-таки наблюдения... Были примеры, когда дети тянулись к самостоятельности и начинали ходить самостоятельно, родители их отпускали? Или вот все-таки родители не дают самостоятельности
Нет,
детям?
Нет, не дают. У нас до этого учились две девочки. Одну вот я Лоудстону еще обучала, но все равно их на машине привозят, увозят, а потом они у нас уехали в интернат, мы их отправили в Лаишевский, и... Одна вот сейчас там в этом году доучивается, а другая у нас в музыкальном колледже в нашем городе учится. Но опять-таки ее привозят и увозят оттуда. То есть сама она все же не ходит.
Но вы ориентируетесь еще и с помощью собаки.
Да.
А вот зачем вам еще столько курсов было проходить? Зачем вам спутниковая навигация? Собака же доведет.
Ну, собака, она доведет-то она по обученному маршруту, и она обойдет, обведет лужи, ямы, какие-то препятствия. Но в пространстве-то, где я именно нахожусь, на какой улице, она же не знает, и у нее не спросишь. То есть все равно я ее контролирую. Если я вижу по навигатору, что я где-то не там, то я уже ее контролирую и направляю в нужном направлении.
А вот в трудоустройстве вам помогла ваша самостоятельность?
Да, очень, конечно. До работы и обратно добираться, и по ученикам. Мы же на дом тоже ездим. Без секретаря, чтобы не зависеть ни от кого. В любое время приезжаешь и в любую погоду, и ученики так удивляются, как вы приехали одна. И даже им совестно, то, что вот, мол, они дома, а вот мы без зрения ездим.
А родители, смотря на вас, не проникаются мыслью, что все-таки и их дети тоже должны быть самостоятельны?
Они об этом больше говорят, но меньше делают. Они восхищаются, вот вы молодец, все, но тем не менее своих детей не жалеют, боятся.
Ну, о проблеме родителей, детей, ориентировки мы поговорим чуть позже. А сейчас, Светлана Александровна, вам слово. И если у нас вот предыдущие участники были без остатка зрения, то Светлана Александровна имеет остаточное зрение. И вот мне бы хотелось, чтобы вы немножко рассказали о специфике ориентировки в пространстве именно слабовидящего.
Мне кажется, этому моменту тоже уделяется недостаточно много внимания и в школе, и дальше в других образовательных учреждениях. Потому что вроде как, да, видишь и машины, и предметы, и дома, и там, сигнал светофора можно рассмотреть, а вот что-то более конкретное, номер дома, номер автобуса или еще какая мелкая информация уже остается вне пределов, и прочитать какой-то указатель или вывеску становится очень трудно. Если бы не навигация, то ориентировка, особенно в Москве, была бы значительно затруднена, потому что тут люди вообще не знают, где находятся, спрашивай, не спрашивай. И тоже зависит от родителей. Меня ориентироваться даже без навигатора еще мама учила в Москве, как вывеску прочитать, если ты ее не видишь, как можно что-то отличить по каким-то таким незначительным признакам, которые сразу в глаза не бросаются. А когда вот я попала на курсы, то я очень удивилась, что можно таким вот легким способом, достаточно иметь только телефон, определить, где я нахожусь, И если бы мне пришлось искать работу после того, как я уже выучила навигацию, это было бы значительно легче. Потому что звонишь работодателю, объясняешь, что так вот, да, хочу устроиться, как приехать, они тебе диктуют инструкцию, и начинаются уже танцы с бубном, где найти автобус, а это та, это улица или не та, а какой-то номер дома. И так приходится выходить на собеседование там за час, за два часа, чтобы иметь время найти конкретную организацию.
Ну и приезжаешь на собеседование уже не в том состоянии, в каком бы хорошо проходить собеседование.
Ну да, потому что уже на нервах, особенно если время поджимает, пробка какая-нибудь или еще что-то, или не на той остановке вышел, то что у нас, например, как в Саратове, остановки транспорта не объявляются, поэтому выйти даже в автобусе или в троллейбусе очень сложно на нужной остановке. Водители тоже не знают, где они едут, сказать не могут, какая остановка следующая. И без навигатора очень сложно бы порой в незнакомом районе ориентироваться.
Владимир, ну а теперь переходим к вам. Владимир – директор социального центра. И я думаю, что у вас есть большой опыт как обучения, так и наблюдения.
Вы знаете, в плане ориентирования опыт еще не очень богатый. Пока больше, конечно, личный опыт. Мы сейчас уже организовали курсы ориентирования с белой тростью, а GPS-навигацию запустим только, когда я, обучившись, вернусь из Москвы.
Опыт ориентирования с белой тростью – это тоже наша сегодняшняя тема. Она неотъемлема от спутниковой навигации.
Ну, практика показывает, что свободное ориентирование в пространстве – это первый шаг к успеху в этой жизни. Это как тест, который нужно обязательно пройти, тест на пригодность к этой жизни, причем под жизнью я здесь понимаю не физиологическое существование, а к жизни в ее полном, красочном, всестороннем значении. Да? Именно ориентирование – это та самая самостоятельность. Первое, да, понятно, что мы не можем быть полностью независимы. Понятно, что есть масса ситуаций, масса сфер деятельности, масса ограничений, с которыми нам приходится сталкиваться. Не все нам доступно так, как хотелось. Но первое, что нужно понять каждому из нас, это то, что прежде чем хотеть чего-то в этой жизни, сначала нужно овладеть необходимым минимумом. И вот среди этого минимума как раз ориентирование с тростью и другими подручными средствами, которым нужно овладеть.
А вы ходите с тростью?
Да, конечно.
А если не секрет, у вас какое остаточное зрение?
У меня на уровне контраста цветов я вижу цветные пятна. У меня 0,1%.
Ну, я слышала, что пользуетесь вы этой сотой очень-очень хорошо, и даже по Москве уже ездите одни по некоторым маршрутам.
Это я с Осмондом такой смелый.
Ну, тем не менее. А вот не сложно ли вам было начинать обучаться? Ведь вот, допустим, Гульнара уже третий раз приехала на курсы. Вам не сложно обучаться в группе, ну, которая немножечко ушла все-таки вперед?
Ну, вы знаете, 10 месяцев назад произошла действительно революция в мире технологии ориентирования для незрячих, и этой революцией стало как раз создание навигационного приложения Osmond Access. И как только была сделана презентация этого приложения, я, услышав эту презентацию, на следующий же день приобрел себе сенсорный смартфон, поставил приложение, стал это все осваивать. И вот с тех пор я считаю, что моя жизнь стала богаче, стала красочней, стала интересней. В принципе, основы работы с этим приложением я освоил самостоятельно, а сюда я приехал именно за методикой преподавания. Поскольку мы в своем центре хотим открыть курсы GPS-навигации, нужно сделать так, чтобы остальным тоже это приложение помогало. Нужно правильно подать материал. Нужно сделать так, чтобы человек не испугался, впервые взяв в руки это навигационное приложение. Поэтому и материал нужно подать должным образом. Нужно должным образом организовать занятия. Нужно правильно организовать работу на маршрутах в городе. И вот, собственно, за этим я и приехал на курсы в КСРК.
Насколько, с вашей точки зрения, А все-таки самостоятельное ориентирование в пространстве помогает людям трудоустраиваться и работать уже вот полноценно, качественно.
Здесь такой парадокс. Не добравшись до работы, работать очень сложно. И как Александр Владимирович уже говорил, первое, что нужно устроиться на эту самую работу. Для этого, как правило, надо встретиться с работодателем.
Ну почему я могу приехать с мамой и трудоустроюсь?
И кем? Надомником?
Ну, как получится.
Ну вот вся проблема в том, что получится крайне редко и крайне скудно.
Как правило, когда человек приезжает на работу устраиваться с кем-то, с мамой там, или с какими-то другими родственниками, и работодатель начинает разговаривать не уже не с тобой, а с твоими родственниками.
Я знаю такие примеры, что работодатель говорит, а вот мало ли, заболеет родственник, и кто вас приведет на работу? То есть такое тоже может быть.
Ну, конечно, люди же обращают внимание на эти вещи и, конечно, задают подобные вопросы. Я вот тоже могу привести такой пример, как раз касающийся этой темы, когда я познакомился с человеком в голосовом чате, и он начал мне жаловаться на свою плохую жизнь, что вот я, говорит, такой хороший специалист, и компьютеры делаю, и программы ставлю, и все такое, а вот работы найти не могу. Я говорю, так нам как раз такой нужен, давайте я вас возьму на работу. А он говорит, хорошо, а куда это? Я начал объяснять, куда приехать. Он говорит, ой, вы знаете, а приехать-то я не могу, я не ориентируюсь. Я вообще, меня вот город раздражает, напрягает, все люди вокруг бегают, я теряюсь. И я говорю, а как вы хотите, не ездив на работу, чтобы вас взяли на работу? Ну, я думал, может быть, на дому что-то такое. Ну, на дому я и сам бы, вы знаете, хотел бы на дому работать. Вот. Ну, по крайней мере, это яркий пример, который демонстрирует, что если бы человек ориентировался, я, правда, ему предложил, говорю, может, вам дать месяц времени, вы вокруг дома там походите, потренируетесь чуток, ну, проедете пару раз по маршруту на работу и определитесь с этим делом, и можно будет как-то провести собеседование. Но вот до собеседования дело не дошло, вот человек так и не смог перешагнуть через эту грань. А был бы он свободен в ориентировании, так кто его знает, может, он сидел бы сейчас рядом с нами и разговаривал бы на эту тему по радио ВОС.
Ну вот с вашей точки зрения, когда надо начинать обучать незрячего ориентировки в пространстве?
Чем раньше, тем лучше.
С самого детства?
Считаю. С самого детства, ну, смотря, да, как он, когда он ослеп или там ухудшается зрение.
Ну, вот в школах сейчас есть предмет ориентирования в пространстве. Ну, к сожалению, предмет-то есть, но далеко не во всех школах он преподается на нужном уровне, и качество преподавания в ряде школ оставляет желать лучшего. Ну, а что греха таить, ведь есть и примеры, когда эти часы просто занимаются другими предметами.
Ну да.
Вот, то есть такое есть. Но, предположим, идеальная школа. И в ней достаточно неплохо преподается ориентирование в пространстве. Но вот современный курс, он предполагает обучение ходьбе с белой тростью. Ну, стандартный курс. Пока он не предполагает обучение спутниковой навигации. Вот с вашей точки зрения, в школе можно уже обучать детей современным технологиям, и чтобы они ориентировались, уже используя весь тот арсенал, который накоплен?
Ну, вы знаете, проблема, она есть действительно, и проблема неквалифицированности кадров она стоит, да. Если люди по книжкам как-то освоили методику обучения ориентированию с тростью, то здесь совершенно другой уровень подготовки нужен. Нужно освоить приложение, нужно освоить методику преподавания основ работы с этим приложением. И вот здесь уже для наших преподавателей в школах это уже довольно сложно.
Да, есть такая проблема. И вы понимаете, самое интересное то, что ученики-то очень часто имеют эти самые девайсы, планшеты, да, и телефоны, и они сами этим как-то научаются пользоваться, а преподаватели, которые, в общем-то, по долгу службы должны бы помогать им в этом деле, потому что, ну, без современных девайсов, вы сами понимаете, у нас, ну, так сложилась ситуация сейчас, ну, без коммуникационного устройства, как без рук, то есть там и почта, там и скайп, там и телефон, и навигатор, и все на свете, и книжки, и документы, и все что угодно, да. Раз назрела ситуация, значит, нужно посмотреть, как бы, ситуации в лицо и понять, что да, вот ученики, они уже обгоняют преподавателей, они понимают, что им это нужно, что они без этого не обойдутся все равно, а преподаватели, смотря на это все, говорят, а мы не знаем, а мы не умеем. Ну, видимо, надо учиться как-то, тем более, что сколько мы в КСРК эти курсы проводим, у меня все время желание вот где-то там к детям пойти, где-то им что-то показать, какие-то мастер-классы провести. Просто, ну, у нас немножко не то учреждение, да, мы тут дополнительным образованием занимаемся, мы непосредственно с детьми не работаем, но все равно какое-то взаимодействие нужно налаживать между школами и нашим учреждением. Нужно, чтобы директора этих школ как-то прониклись этим делом, приехали, что ли, посмотрели к нам, побеседовали, посмотрели, насколько это нужно, насколько это эффективно, и хотя бы по чуть-чуть как-то нужно детей подключать к этому процессу, потому что вот когда они приходят к нам на экскурсии, у них просто глазенки горят, они выхватывают из рук эти самые девайсы, удивляются, что они разговаривают, еще и управляются речью. Дети, они же как губка впитывают в таком возрасте вот школьном в себя все новое, они гораздо быстрее это все схватывают, им чуть-чуть покажи, а дальше они сами разберутся.
То есть мастер-классы, они нужны не только для незрячих пользователей, они нужны для преподавателей этих школ. Может быть, имеет смысл включить некие обзорные моменты в программы подготовки тифлопедагогов?
У нас тифлопедагогов готовит единственный вуз, а в школы, как правило, выпускники Герценовского университета уже не приходят, нет распределения, и они почти все оседают в Питере и рядом с ним. А в школах у нас сейчас очень мало дипломированных тифлопедагогов, а преподавателей ориентировки грамотных. Вот Алексей Любимов как-то говорил, что там вообще, ну, если несколько человек на Россию есть, это хорошо. И даже вот те школы, где достаточно неплохо поставлено обучение ориентировки в пространстве, современные технологии игнорируются. И вы знаете, я была в одной школе, сначала я читала лекции, преподаватели смотрели ролики, подготовленные КСРК, удивлялись, говорили, надо же, вот и это, а потом я встречаюсь с детьми, и выясняется, что дети-то, оказывается, все уже знают. И дети обогнали наших педагогов, и в этом тоже проблема. И, наверное, нужны мастер-классы не только для школьников, не только для педагогов, но и для родителей. Потому что пока родитель не поймет необходимость свободы для его ребенка, наверное, будет трудно сдвинуть с мертвой точки этот процесс. Ведь если раньше коррекционные занятия, в основном они были после уроков. Сейчас очень часто ребенка после занятий забирают домой, и фактически коррекционный блок им не проходится. И дети выходят из школы очень неподготовленные к самостоятельной жизни. И родители не понимают, что ребенок свободный себя совершенно по-другому ощущает.
Конечно, тяжело очень на это смотреть, когда родители отстаивают как бы свою правоту, они пытаются своего ребенка оградить. Ну, понятно, да, инстинкт материнский, все там родительский, это все понятно, но нужно же думать о том, что родители ведь тоже не вечны, что они когда-то станут не такими молодыми, как теперь, и не будут успевать постоянно, значит, решать за своего ребенка проблемы. Ребенок уйдет в самостоятельную жизнь, он вырастет, начнет искать работу, и тут в полный рост встанут все вот эти самые проблемы. Как попасть на работу, как дойти. Да и вообще, когда человек с самого раннего возраста начинает ориентироваться в пространстве, он по-другому себя держит, он выглядит по-другому, он выглядит свободно, раскованно, ненапряженно, с ним приятно общаться, с ним приятно там пройтись куда-то, то есть он не висит на тебе, как гиря 100-килограммовая. То есть тут много-много факторов, эти все вещи, они складываются в представление вот о человеке, мы входим в жизнь со зрячими людьми, мы адаптируемся в это общество, мы стараемся интегрироваться вот во все эти профессии, которые мы способны освоить. И очень много времени, мне кажется, нужно все-таки уделять вот ориентированию, свободе, чтобы человек мог свободно ощущать себя, потому что это очень важно и для себя, и очень важно для других, то есть те люди, которые тебя брать будут на работу, они понимают, что человек сам пришел, что он спокойно вот тут вот ходит по коридору, он спокойно может сесть на стул, а не так, как приводит, допустим, кто-то из родителей своего ребеночка на занятия по музыке или что-то там, и аккуратненько ему пододвигает стульчик, усаживает его, да что ребенок сам стул не может подвинуть, как ему нужно поставить, это же, ну, очевидные какие-то факты. По-моему, этого и объяснять-то не нужно. И из всех этих вещей вот складывается как бы успешность человека. То есть, если он вырос, он должен сам решать свои проблемы, он должен как-то освободиться от опеки родителей и нормально интегрироваться в общество.
Светлана Александровна, а вот с вашей точки зрения, стало больше слабовидящих, самостоятельных? Или вот о тех проблемах, которые мы говорим вот по поводу незрячих, а про слабовидящих то же самое можно сказать?
Или можно все-таки... то же самое. Даже с слабовидящими еще бывает ситуация сложнее. Ну, они боятся просить помощи, спросить, какой номер автобуса или еще что-то. Будут стоять час на остановке. Как-то нет такой-то раскрепощенности. С другой стороны, что такого? Ну, подойди и спроси, какая-то маршрутка пошла, и проблем не будет.
Я с психологами на эту тему много беседовала, и вообще многие приходят к выводу, что у слабовидящих психологических проблем больше, нежели у незрячих, потому что, ну, незрячий он незрячий, это видно. Угу. А слабовидящий может прикинуться зрячим, и он столько не сил то, тратит.
Не, пытаются не тоже даже сделать. Прикинуться, как вот, ну,
они
стоишь,
пытаются выдать себя за зрячего.
И просто стоишь уже как нормально одетый, хорошо выглядит, никто не подумает, что ты не видишь сразу, пока вот здесь не будет присматриваться. И отношение уже другое к человеку, а ты что, сам не видишь?
Ну, конечно.
Тоже же психология. Ты на тебя раз наорут, два наорут, третий раз тоже не будешь спрашивать.
Непонятно же, насколько человек плохо видит. То есть он вроде бы сам перемещается, на деревья не налетает. Значит, вроде бы достаточно. Но есть же предел, да, вот досюда я вижу, а вот читать вот этот текст я уже не могу.
Ну, это вот момент такой чисто внешний, вы сейчас все подчеркнули. А есть же еще внутренний аспект. Как человек сам себя ощущает? Я вижу, но насколько я вижу? И насколько я готов эту самую помощь просить? Незрячий человек, очень часто он с этой ситуацией свыкся и смирился. И он понял, что уже другого пути нет. А слабовидящему очень часто сложно понять, что я не такой, как все. Я все-таки что-то вижу. Я буду стараться этим пользоваться. Вот этот барьер психологический перейти очень порой сложно, наверное. Человек не переключается на другую точку зрения, что, используя помощь окружающих, можно значительно облегчить себе жизнь.
Владимир, у вас несколько организаций, где вы работаете. Это и ВУЗ, это и общественные организации, и компания аналитическая. С вашей точки зрения, если бы вы были не так самостоятельны, смогли бы вы так активно работать?
Нет, ничего бы этого не было. Если бы я не ориентировался в пространстве с 9 класса, я бы просто не получил образование, и, соответственно, все то, что я имею к настоящему моменту, было бы мне просто недоступно. К поступлению в ВУЗ, начиная с 9 класса, я уже просто растоптал все те комплексы, которые могли бы быть.
А кто вам помог освоить ориентировку пространства?
В нашей школе работал замечательный человек, он преподавал музыку, но поскольку он сам незрячий и много лет сам ходил с тростью, он считал необходимым помогать своим ученикам. Многие получили трость из его рук. Это Хусаинов Дмитрий Михайлович, низкий ему поклон.
То есть у вас предмета специального тогда не было, а просто вот он по своей инициативе обучал школьников?
Да, после окончания занятий мы брали трости, он намечал какие-то маршруты, и мы ходили все больше и больше, расширяя ареал своего обитания.
А родители были не против?
Больше была против администрация школы, потому что у нас была такая практика, чтобы самостоятельно уходить со школы, нужно было нотариально заверенную расписку о том, что со школы снимается всякая ответственность за возможные проблемы, которые могли бы возникнуть. А к 9 классу удалось сломать сопротивление родителей. Они написали такую расписку, так директор школы просто отказалась эту расписку брать. А поскольку в 10 классе я уже устроился на работу, я сказал, что если вы не будете меня отпускать при наличии этой самой расписки, которую вы сами требуете, которая была оформлена по вашим требованиям, по закону, я просто буду уходить через забор. Ну, на тот момент ситуация сложилась, что мне надо было работать, надо было зарабатывать деньги уже в 10 классе. Ну и вот администрация школы в конечном итоге смирилась, и я считаю, что все произошло самым лучшим образом.
Да, у нас в школе тоже была аналогичная ситуация. Причем я сначала в школе слабовидящих учился, а потом в школе слепых, и отпускать никого, конечно, не отпускали. Это надо было целая там история вот с этими справками и так далее. То есть фактически мы могли выходить за территорию только под присмотром воспитателя. На прогулки, в кино, там, в цирк, в театр, в зоопарк, я не знаю, куда-то еще там. Вот мы ходили с троем, как примерные ребята, пионеры.
Мне кажется, в любой школе была такая проблема.
Да, то же самое.
Просто детей стараются запереть за забором, никуда не пустить, не дай бог, что случится, какая ответственность. Не до магазина дойти, который по прямой в двух шагах, ни куда-то еще.
Но мне, наверное, повезло. Я первые 5 классов закончила в рижской школе. И у нас как-то там было посвободнее. У нас с этими справками вот моего одноклассника с первой группой отпускали даже за пределы Риги. Он жил под Ригой. Родители дали справку, и он уже в 5 классе с очень маленьким остатком зрения ездил домой один. А по району Юглас, это где располагалась школа, мы уже в 4-5 классе, если вот имели такие справки, ходили самостоятельно. То есть вот как-то там было все это гораздо свободней.
В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
Очень много говорится о том, что незрячие дети, они совершенно оторваны от мира зрячих и вообще не общаются ни во дворе, нигде. Вот у вас был опыт общения с детьми, допустим, еще до посещения школы или обучаясь в школе, или вы общались только вот в кругу своей семьи, в кругу одноклассников?
Ну, у меня был такой опыт. Я, в общем-то, жил в многоэтажном доме, и, конечно, там были дети и зрячие, и зрячие родители были, и мы в общем дворе вместе играли в одной и той же песочнице, как говорится, да, занимались там спортом, турник у нас там во дворе был, качели какие-то, что-то там еще. И, конечно, общались, и всяко бывало. Я дружил все время с детства со зрячим парнем, с которым мы вместе занимались радиоэлектроникой. Он теперь уже живет в другом городе, но тем не менее, вот мы с ним все детство дружили, и он меня на велосипеде катал, поскольку я не так хорошо видел, чтобы мог по городу рассекать на велосипеде. Поскольку, естественно, дети разные бывают во дворе, конечно, были ситуации, когда зрячие дети дразнили, а вот особенно когда очки... У меня были плюсовые очки с достаточно толстыми стеклами. Конечно, дразнили очкарик. Но я знаю, что и других детей, которые, в общем-то, были зрячие, очки носили там для какой-то коррекции зрения, тоже очкариками дразнили. Но это нормально. Дети, они и есть дети. Они же тут поругались, тут помирились. Так что вот, чтобы это было каким-то барьером или препятствием, я бы не сказал. То есть у нас... Были незрячие дети во дворе, и зрячие дети, и мы спокойно вместе играли, и где-то зрячие детки, там, если они даже понимали где-то там, что вот если в прятки играть, то, естественно, что нам прятаться труднее, они даже нам подольше там водили, чтобы мы успели там подальше отбежать, где-то там найти укрытие, где спрятаться. То есть как-то с пониманием так все это происходило, и я не могу сказать, что... были какие-то трудности или проблемы, то есть их, можно сказать, не было.
У меня тоже во дворе была абсолютно зрячая компания у бабушки. Мы играли компанию, ну, где-то человек 7 детей, нормально лазили через заборы.
И не дразнили?
Ну, то бабушки во дворе не дразнили, хотя там абсолютно зрячие все, никого, никто даже не знал, что такие проблемы бывают. Хотя ребята знали, что я вот в очках, что я плохо вижу, что если я не вижу, как малину таскать, надо мне ее принести сладкую, что я сама ее не найду или еще что-то такое в этом духе. А в доме для слепых, где, собственно, я жила, там все подряд дразнились, там вообще было невозможно играть. И, ну, неинтересно играть с теми, кто тебя постоянно обзывает и прочее. Ну, я там и не играла.
А я уехала в интернат в 7 классе только, стала учиться уже по Брайлю. А до этого я тоже все детство абсолютно со зрячими детьми и в садик, и все, и играли тоже. Ну, конечно, тоже в садике особенно вот дразнили, потому что плюсовые очки тоже были, зрение падало. Но также со всеми и постройками на велосипеде каталась. И, но вот особенно почему-то запомнилось, одна была игра, у нас 12 палочек, и вот там в начале игры надо было палочки поймать, то есть кто не поймает, тот мается. И прям наперебой, я не видела уже эту палочку, то есть мне было трудно ее поймать, и наперебой, я за Гульнару буду ловить, нет, я буду ловить. А так полностью, я даже этим летом вот на велосипед садилась, опять пробовала, вспомнила.
Ну и как?
Как это? Хорошо. Ну, конечно, один раз с собакой рулетку просто на руль одела, нацепила, и он рядом, или чуть впереди, и я за ним. И все. Вот так вот я прокатилась.
Собака-мобиль.
Скоростной велосипед.
Да-да-да.
А так полностью со зрячими тоже полный двор.
Никаких проблем не возникало.
Вообще.
А вы знаете, это, наверное, накладывает определенный какой-то отпечаток. Это же вам, опять же, таки вот... реабилитация, да?
Ну,
прямо
да.
С детства. То есть у человека вырабатываются какие-то реакции, какие-то действия адекватные на какие-то другие действия. То есть человек учится интегрировать себя в общество, осознавать то, что да, вот он такой, а другие люди на него смотрят и говорят, да, вот смотрите, как интересно, среди нас и такие люди бывают. Потому что меня вот иногда настораживает реакция детей. Я вот вспоминаю свое детство, да, когда вот если ребеночек не понимает, ему родители объясняют. Вот этот мальчик или девочка, она плохо видит, у нее глазки болеют, там и 5-10, в общем, объясняют как-то доступным для ребенка способом. А сейчас идешь с тростью, кто-то маленький спрашивает, а почему дядя идет с палочкой, а родители там что-то на него набурчат, накричат, нет, чтобы объяснить нормально, ну что тут такого, ну нормально, ну жизнь такая, она какая есть, куда, или бывают люди и без ноги, и без двух, и без рук, и без глаз, хорошо, если хоть и еще и с головой, вот, а так-то ситуации разные бывают, надо же ребенку как-то рассказывать, пытаться, а родители стараются, видимо, как-то так огородить своего малыша от этих всех неприятностей. То есть это плохая сторона жизни. То есть ты вот нормальный, все остальные, большинство людей нормальные, а эти люди, они как-то ущербные, они как-то не вписываются в общую картину. И мне кажется, все-таки нужно как-то знакомить, что ли, и детей, и людей вообще, потому что иногда бывает такое, что приходишь в ту же поликлинику, казалось бы, вот врач, он же учился, он же должен бы знать, что бывают люди с больными глазами, вот, приходишь к нему, что-то там начинаешь спрашивать, он начинает кричать, да я же плохо вижу, а слышать-то я слышу нормально. Вот, и, в общем, не знаю, как-то общество, видимо, тоже до какой-то степени не готово осознавать то, что в их рядах, как говорится, есть вот такие люди, как мы.
Кстати, я и сейчас часто слышу, например, вот еду с собакой на устройстве, собака необычная в шлейке, и часто дети там спрашивают или родители сами начинают объяснять, вот видишь, собака, она вот ей помогает, потому что.
И опять же, вот и на трудоустройство это влияет, потому что, когда мы приходим к зрячему работодателю, он по минимуму знает о незрячих людях. Он предполагает, что незрячий, не очень развитый, глупый человек, и как его взять на работу, а что у него там с головой, а как у него там в голове. По-моему, ничего не должно быть, потому что он же книг не читает, газет не читает, телевизор не смотрит и так далее. Откуда же у него информация возьмется? Значит, он уже рассматривает его как не совсем нормального, полноценного претендента на какую-то вакансию. И вот это тоже очень сильно влияет.
Вот я, когда устраивалась на работу, у меня была большая проблема с отделом кадров. Тогда было распределение, и поэтому было легче решать задачи, потому что надо было долбить конкретную организацию. Но непосредственно начальник отдела приехал из Перми, и в Перми у него был слепой друг-программист. Поэтому у него совершенно не было проблемы, он знал, как слепые работают, и он мне помог и взять в руки белую трость. Я, как многие, учась в университете, ходила без трости. Было много забавных, курьезных ситуаций. Сейчас я вспоминаю это с улыбкой, и, в общем, слава богу, жива осталась. А когда я устроилась на работу, я также стала ходить без трости, и меня начальник отдела к себе вызвал и сказал: «Ты нарушаешь технику безопасности. Еще раз увижу, сокращу, потому что с тобой что-то случится, весь отдел лишится премии». Ну, тогда было советское время, и была достаточно жесткая дисциплина в оборонке. Вот благодаря ему я взяла белую трость, потом он меня поймал как-то на улице без трости и говорит: «А ты знаешь, вот ты идешь на работу, с тобой что-то случится, это опять нарушение техники безопасности». И вот он таким образом меня заставил взять белую трость, и я ему очень благодарна за это.
Да, хорошо, что у него хоть аргументы нашлись для этого дела.
Но опять-таки, он знал мир слепых, он знал их возможности, он видел, что я ориентируюсь, хожу, но он понимал, что это небезопасно. И я ему очень благодарна.
Мы вот в голосовых чатах общаемся часто, и бывает, подходят молодые ребята, и когда им начинаешь говорить, что вот для того, чтобы поступить на курсы спутниковой навигации, нужно уметь пользоваться белой тростью, они говорят: «Как? Я же молодой, мне жениться надо». Ну, а при чем тут одно к другому? Ну, я понимаю, да, человек без трости, наверное, выглядит более экстравагантно, да, красивее и так далее. Так сразу и не поймешь, он видит или не видит. Но... В общем, нужно смотреть правде в глаза, и, как говорится, ситуация, она от того, что ты трость не держишь, она же не улучшается, а только ухудшается. То есть человек все-таки должен как-то осознавать, что раз уже эта проблема есть, и раз средство преодоления этой проблемы – это белая трость и все остальное, то, видимо, нужно как-то перебороть себя, как-то посмотреть на ситуацию трезво, оценить ее, и, в общем-то, видимо, надо все-таки брать трость. Вот я сейчас вспоминаю, у меня тоже был наставник, когда я на работе работал, Петр Карпович Черничко, он мне все говорил: «Что ты ходишь без трости? Что ты ходишь без...» А я молодой, я его не понимал, я думал: «Ну зачем мне трость? Мне же так же вроде как лучше, а с тростью я вроде как старее, вроде как дед с палочкой, там и что-то такое». А он таки был прав. В конечном итоге все равно каждый к этому приходит, с пониманием ситуации, когда начинаешь находить свою нишу в жизни, начинаешь привлекать к занятию этой ниши все доступные средства, и в том числе средства ориентировки, и трость, и все остальное.
Ну вот, к сожалению, очень часто влияют близкие, мама, папа, бабушки, да, дедушки. Они говорят: «Ой, не надо, не бери белую трость, ты с ней будешь вот совсем слепой». И мне кажется, они даже не столько думают о своем ребенке, они думают о себе, как я смотрюсь, как я смотрюсь рядом с этим ребенком, и мне стыдно, что мой ребенок вот идет с этой белой тростью. Я думаю, в этом тоже проблема.
А ведь они могли как раз и научить ходить. Кто лучше присмотрит за человеком, который впервые берет в руки трость, чем его же родители? Сначала по знакомому маршруту дать ребенку идти с тростью, идти рядом просто с ним, показывать на какие-то ориентиры, показывать на какие-то особенности. Пусть это будет непрофессионально, но просто у ребенка вот этого комплекса не будет. А если с детства ребенку дадут трость в руки, он будет ее использовать как сигнальную там при переходе дороги, еще как-то. Ребенок привыкнет, что трость – это неотъемлемый атрибут, который всегда его сопровождает. И потом освоить какие-то технические тонкости владения тростью – это уже второе дело. Уже вот этого комплекса, барьера не будет.
Ну, родители же, видимо, придерживаются пословицы расхожей, да, что плохи те родители, которые не могут докормить своего ребенка до пенсии. Но вы же понимаете, что в любом случае все-таки надо смотреть на ситуацию осознанно. И надо понимать, что родитель не может опекать ребенка всю жизнь. Это нереально вообще. То есть, а если даже кто-то и отважится, и свою жизнь для этого погубит, чтобы опекать ребенка, то какая же тогда жизнь у ребенка? Я бы не хотел оказаться на месте такого ребенка.
Поначалу у меня с моей мамой были такие же сложности. Она не хотела, чтобы я ходила с тростью, чтобы я там куда-то ее с собой брала. Но потихонечку мы с ней этот барьер преодолели, и теперь вечерами стали ходить. Она показывает мне какие-то маршруты, я их запоминаю. И уже
Свет,
могу
а вот как вы смогли преодолеть? Какие слова нашли?
Ну,
как повлияли?
Я разговаривала с ней, да, объясняла, что постоянно же она ходить со мной все равно не сможет. Все равно мне нужно будет делать это самой. И может оказаться так, что мне нужно будет куда-то идти, а рядом никого не будет. А добраться же все равно нужно. Ну, у меня это получилось.
А по поводу родителей, я когда хожу в институт, практически семинары преподавать, то всегда тоже говорю, что вообще в ориентировании вот, отношений детей и родителей там нужно прежде всего с родителями вообще беседовать и убеждать их работать, а потом уже непосредственно с детьми. Это я так лично считаю.
Но у меня наблюдения по этому поводу есть тоже определенные, и я вижу, как родители сильно противодействуют этому, просто из последних сил.
Почему через родителей надо?
Это вообще какая-то сила мощнейшая, непреодолимая. Ну, я понимаю, да, что каждый родитель считает своего ребенка самым гениальным в мире, самым лучшим и так далее. Так вы помогите ему стать лучшим. То есть не на словах, что вот утверждать, потому что если вы себя убедите в том, что он самый лучший, это не значит, что он от этого станет лучшим. Вы ему помогите стать лучшим. Вот тогда это будет реально.
Ну, к сожалению, критерии безопасности превешивают критерии целесообразности.
Но зато радует, что и такие случаи есть. Вот ко мне недавно подходила молодая мама, у нее девочка, дочка, 4 года ей, и тоже совсем не видит, и она ко мне подходила с желанием со мной побеседовать, пообщаться, может, какие-то я что-то посоветую, что-то расскажу, как с ней правильно, ну, в каких-то ситуациях там, и общаться, и как ей помочь всячески. Я говорю, главное, чтобы ее только не жалеть, чтобы ее всему учить, но вот приеду, обязательно тоже с ней встречусь, но так вот смотришь, они и с мужем ее и на ролики уже ставят, за руки держат. Ей это нравится, на роликах она катается. Все, то есть всячески ее развивают.
То есть все проблемы у нас из детства, и в детстве надо начинать их
Конечно.
Решать. Но, к сожалению, время нашей передачи подходит к завершению. Я думаю, что к теме ориентировки в пространстве мы будем возвращаться еще много раз. И говоря о трудоустройстве, о получении профессионального образования, общего образования, мы вольно или невольно все равно будем касаться и этой проблемы тоже. Ну и последнее слово вам, Александр Владимирович и Светлана Александровна, как преподавателям курсов.
Подводя итог нашей беседы, я думаю, что если кто-то и не знал о существовании наших курсов, теперь это знать будут. В аспекте нашей беседы все-таки много вещей, о которых мы говорили, которые должны были или поправить мнение, или изменить, или переубедить даже кого-то в необходимости свободы незрячего человека. И вот ориентировка – это один из вариантов степени свободы. Поэтому приезжайте к нам учиться. Мы будем вам помогать ориентироваться в пространстве, а вы, ориентируясь в пространстве, найдете свое место в жизни и найдете себе хорошую работу.
Светлана Александровна.
Да, если вы поставили цель добиться чего-то в жизни, то не стесняйтесь, идите к ней. И с помощью трости, с помощью навигатора это вам только поможет.
Большое спасибо всем принявшим участие в сегодняшнем круглом столе. До свидания.
До свидания. До свидания.
Большое вам спасибо. В эфире была программа «Предметный разговор». В ее записи приняли участие Александр Пивень, Светлана Будкина, Светлана Забелина, Гульнара Каримова и Владимир Ганжело. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина. Звукорежиссер Иван Черенев.